Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. МИД России пока не может подтвердить информацию об убийстве российских дипломатов в Ираке. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. При взрыве на турецком курорте Анталия погибли 4 человека, более 20 ранены. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свободы», что информация проверяется по всем возможным каналам. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила в воскресенье, что они казнены. Заявления экстремистов и кадры убийства появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Муджахедов в Ираке», заявила, что дипломаты были убиты, когда истек срок, который она дала правительству России на выполнение ее требований – вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были похищены в Багдаде 3 июня. В Ираке в воскресенье похищено 16 сотрудников Государственного технологического института. Как стало известно полиции, группа вооруженных людей остановила автоколонну с работниками института, которые перевозили мебель из Багдада в город Таджи, где находится научное учреждение. На прошлой неделе в этом же районе были похищены около 100 рабочих государственного предприятия. Их судьба неизвестна. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков, комментируя ситуацию в поселке, не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими. Как сообщил агентству РИА Новости лидер инициативной группы жителей Южного Бутова Владимир Жиринов, иск о защите чести и достоинства будет направлен сегодня в Тверской суд Москвы. Протесты против принудительного переселения в новостройки из Бутова, на месте которого предполагается построить новый микрорайон, продолжаются уже несколько дней. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Металлстил». Решение было принято в воскресенье в Люксембурге на заседании Совета директоров «Арселора». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь», хотя первоначально выступал инициатором проекта. Теперь, если сделка с «Металлстил» будет заключена, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в размере 130 миллионов евро. Окончательное решение о слиянии с «Металлстил» должно быть принято на собрании акционеров «Арселора» 30 июня.
Радио «Свобода». Новости.
4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. Среди раненых есть граждане Белоруссии. Одна из граждан Белоруссии, женщина, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости консул России в Анталии Сергей Алифанов. Взрыв произошел возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгате. По некоторым данным, взорвался баллон с газом. Власти не исключают версию теракта. Советника премьер-министра Турции обвиняют в связях с Аль-Каидой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Владельца крупнейшей сети супермаркетов, советника премьер-министра страны Гюнейда Запсу, обвиняют в финансировании международного терроризма. В ходе расследования деятельности Аль-Каиды в Турции выяснилось, что Гюнейд Запсу перевел на ее счета более 1 миллиона долларов. По информации газеты «Джумхуриет», деньги отправлялись легальными каналами через исламские банки. Получатель – саудовский мультимиллионер Ясин Аль-Кади, который считается одним из главных спонсоров международного терроризма. Официальному расследованию препятствуют крупные государственные чиновники. По некоторым данным, указание прекратить дело поступило от министра финансов Турции. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Денис Байкал призывает провести расследование до конца. По его словам, в Турции действует множество фирм, связанных с Аль-Каидой. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. Ответственность за нападение на израильский блокпост возложена на правительство, сформированное группировкой «Хамас». Двое израильских военнослужащих и 3 палестинца были убиты в воскресенье во время перестрелки с боевиками. Представитель «Хамаса» заявил.
Операция была проведена утром в отместку за продолжающееся убийство израильтянами палестинских мирных жителей, детей и женщин. Это месть за убийство двух наших лидеров, Аль-Кука и Абу Самхадана. Это также подтверждение твердой решимости Хамас продолжать сопротивление перед лицом действий Израиля против палестинского народа.
Сказал представитель Хамаса. Член израильского правительства Мейр Шитрит заявил.
Произошедшее не удивило нас. Разные группировки в палестинской автономии вели подготовку к нападениям на Израиль. Они пытаются это делать все время. Сейчас им удалось совершить нападение. Мне очень жаль, что это произошло. И я абсолютно убежден, что наши силы безопасности и обороны сделают так, чтобы люди, ответственные за происшедшее, получили возмездие.
Сказал представитель израильского правительства. Глава иранского ядерного ведомства Али Лариджани намерен в ближайшее время встретиться с членом руководства Европейского союза Хавьером Соланой. По словам Лариджани, он хотел бы обсудить с Соланой ряд вопросов, связанных с международными предложениями по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Лариджани не стал вдаваться в подробности, сказав только, что Иран в целом положительно относится к этим предложениям. Премьер-министр Восточного Тимора Мари Аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. «Мы не дураки, мы россияне» – символичная фраза, произнесенная во времена главой Мосгордумы господином Платоновым. На минувшей неделе исполнилось 10 лет предвыборной кампании 96-го года. Той самой кампании, когда больной Ельцин выплясывал перед народом, а народ призывали голосовать сердцем. Когда организаторы кампании пугали призраком коммунизма и попадались на коробках из-под ксерокса. А власть вместе с олигархами, суетясь и нервничая, искала себе преемника, или точнее союзника, вербуя, используя харизматичного и вполне по нынешним меркам наивного генерала Лебедя. Именно в 96-м году телевидение нарушило демократическое правило игры, сознательно отвергнув мысли о том, что неприятный кандидат может победить, и встало на сторону Ельцина, оправдав свой выбор политической целесообразностью. После олигархических войн и жестких предвыборных кампаний телевидение нынче пребывает в крепкой государственной узде, и в эфире последний год разворачиваются иные по сравнению с 96-м годом информационные кампании. Дело Щербинского, дело Сычева, дело обманутых дольщиков, Байкальская труба, наконец, бутовское дело. Они по-разному появились в информационном поле, и их по-прежнему с пользой используют. Разные силы и разная власть. Информационный сценарий почти всегда один и тот же. Федеральные каналы месяц-полтора молчат о проблеме. До телевизионной артиллерии драма маленького человека и маленького сообщества негромко тлеет где-то на местном уровне. До общества обычно пытаются докричаться пресса. Никто ведь не заметил, что о письме бутовцев президенту «Московские новости», например, писали еще в апреле. А о царителевских поселках, где собирались строить Диснейленд и под это дело живущих там людей, давно списали вместе с домами и улицами, газеты пишут вообще уже не первый год. И вот только когда против людей выдвигается ОМОН с бульдозерами, рядом появляются телевизионные камеры. Сюжеты, правда, не всегда идут в эфир, как это было с разогнанными дольщиками. Но если уж появляются, то становятся главной темой информационной повестки дня. Любопытно, кстати, как к концу минувшей недели впервые за долгие месяцы верстки и подачи новостей разошлись Первый канал и Канал Россия, хотя начинали освещение дела Прокофьевых взахлеб и наперегонки. Россия московскую власть, конечно, не долбила, как господин Соловьев на НТВ, но и не щадила. Первый же, соблюдая общий пафос защиты маленького человека, бутовское дело к воскресенью уже не педалировал. А объединяет все эти материалы, собственно, одно. В них никто и никогда ничего не обобщает, не проводит параллелей, и никто, кстати, ни разу не вспомнил, что Лужков, например, член «Единой России», который так печется о народном благе. О разнице между владением и собственностью попытались говорить только у Познера. У Брилева показали, что бутовское дело – дело совсем не единичное. А у Максимовской напомнили, как ОМОН, который использовался поначалу в спорах хозяйствующих субъектов, дошел теперь и до рядовых граждан. «Вы не власть, вы бандиты!» – кричала старушка ОМОНовцам в репортаже «Воскресного времени». «Дело дойдет до гражданской войны», – предупреждал мужчина в сюжете «Вестей недели». «Надеемся на спасителя, на Путина нашего», – вздыхала женщина в репортаже «Недели» на РЕН-ТВ. На облупившуюся развалюху, почти снесенную ОМОНом, отчаявшиеся люди действительно повесили глянцевое изображение Путина и Христа. Как изменился информационный порядок, как телевидение помогает гражданам и кто сегодня использует телевидение, о каких принципиальных тенденциях общественно-политического вещания минувшего сезона можно говорить сегодня? Вот обо всем об этом мы и поговорим с телевизионным дуаеном, так у нас называют Анатолия Григорьевича в среде, создателем многих программ, в том числе легендарного «Взгляда», одного из первых руководителей российского телевидения Анатолием Лысенко. Доброе утро. И моим коллегой, обозревателем «Независимой газеты» Сергеем Варшавчиком. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вопрос вам, уважаемые слушатели, звучит сегодня так. Назовите главные события и антисобытия общественно-политического вещания минувшего сезона. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну так вот, все, выдохнув и описав в некотором роде информационную кампанию, которая сейчас так раскачивается на телевидении, я хочу вас, о чем вас спросить, Анатолий Григорьевич. Вы согласны с тем, что присмотр за нынешним большим телевидением с недавних времен, вернее, ну, с ваших времен, стал, например, более изощренным? Или нет?
Ну, во-первых, я должен отметить, конечно, лихо закрученный сюжет вступительный. Такой трогательный, мне хотелось заплакать даже немножко. Естественно, он стал более профессиональным, я бы так сказал. Не столько зачем, сколько профессиональным, потому что не надо забывать, что в 91-92 году власть была просто непрофессиональна. Пришедшие новые люди, не имевшие опыта работы на Старой площади, это не были работники Центрального комитета партии, изощренные, опытные, профессиональные, тончайшие иезуиты. В общем, они, конечно, просто так не умели работать. Да и телевизионщики тоже ведь очень... Многие не имели богатейшего опыта работы на центральном телевидении, общения с Сергеем Юрьевичем Лапиным, общения со всеми нормативами, кого сколько показывать, панораму справа налево, рядом не показывать, дабы не показывать рост, и так далее, и так далее. Учились и те, и другие. И, естественно, власть стала более профессиональной.
То есть теперь вот эти вот акценты, кого с кем, рост не показывать, если
надо
изъять.
Во-первых, власть просто-напросто научилась работать со средствами массовой информации. От вообще власть от любительства в политике перешла к определенному профессионализму. Это, естественно, я вспоминаю начало 91-х, это была эпоха романтики, я даже могу вспомнить заседание Совета министров, на которых кабинет, в котором мне приходилось присутствовать, это... Была масса непонятных людей. Люди были одеты совершенно фантастически. Я помню одного из депутатов, который приходил, обязательно почему-то он на босу ногу ходил всегда, так сказать, в этих, в бобочках, в джинсах, в кожаных куртках, без галстука. Сегодня мы видим уже, так сказать, нормально среднеевропейских товарищей, сидящих с более или менее умными лицами, с более или менее скучными лицами, перед экранами даже лежащих ноутбуков, в общем, все как у
взрослых. Григорьевич, а вам это нравится? Мне кажется, что когда вы запускали «Взгляд» и вообще состоялись в фронте, вам как-то симпатичные были товарищи в джинсах, нет?
Да, конечно, я ими еще по сей день хожу в них, я не умею менять, так сказать, свою одежду. Но, и вы помните, как говорил незабываемый товарищ Черчилль, кто в молодости не был революционером, у того нет совести, кто к старости не стал консерватом, у того нет ума. Так что тут все понятно, с годами меняются какие-то.
Ну, это про вас понятно, а нынешние-то товарищи...
Ну, не нынешние тоже, товарищи уже перестали быть 25-30-летними зафлабами, а стали серьезными людьми, которых за плечами... Извините, вот я вот на секундочку подумал, вот вы говорите «взгляд», а я-то общаюсь со своими студентами, а для них взгляд — это...
Ну, это уже
ну, вроде журнала «Русский инвалид» или газета «Русский инвалид».
Приблизительно. Ну, так же, как и гостелерадио ну, с Лапином, которого
вы ну, возьмите же, вот отпраздновал выпускной вечер. Ребятишки, которые пришли, значит, родились в каком году? В 89-м?
Ну, да.
Вот в 89-м году, слушайте, они же вообще не знают, что такое советская власть, что такое пионеры, комсомольцы.
Ни разу в очередь за водкой не стояли.
В очередь, они вообще довольно смутно понимают, что такое очередь. Они изменились. Они изменились.
Ну, так хорошо. А вот информационный порядок вам, как человеку, который имеет возможность сравнивать по меньшей мере три эпохи, если не четыре.
Информационный порядок изменился. Знаете, что мне больше всего не нравится? Да. Вот я ехал сегодня, слушал радио по дороге, значит. Была теперь, по-моему, с подачи владельцев радиостанции пробки организуют. Для того, чтобы больше слушать радио. Вот слушай новости. Вот то, что я услышал за те почти два часа, которые я ехал. Авария, значит, в Москве. Пожар где-то, забыл где. А, в общежитии где-то под Ханты-Мансийском. Взрыв газа в Анталии. Автомобильная катастрофа на Окружной. Девушку похитили на Костанаевской улице. И единственное, что я услышал, такое предположительное, что, оказывается, какой-то мальчик из Новосибирского мединститута сделал какое-то супероткрытие в области эволюционной онкологии, и его даже настолько он здорово это сделал, пригласили. Исчезло и изменилось содержание информации. Информация, к сожалению, сегодня не столько рассказывает о жизни, сколько рассказывает о событиях, рассматривая события как ЧП. Нормальная жизнь перестала быть темой информации. Она скучная, информация захватывает только пики. А пики, да, горит, взрывается. И от этого, конечно, когда ты слушаешь эту всю штуку, соединенную еще со Стёбом, родийных ведущих, понимаете, где... Легкомыслие и всеобщий пофигизм. И это довольно такое неприятное ощущение вот для меня. Мне кажется, просто-напросто это непрофессионально, ни с точки зрения верстки, ни с точки зрения содержания. Все-таки основа, то, что интересует человека, да, ладно, раньше его интересовало, как у их там, в Греции, Лёг. Что там в Греции? Помните, знаменитую эту фразу? Сегодня, когда молодым ребятам объясняешь, они понять даже этого не могут. Нас интересовало, что там в Греции. Сегодня нас интересует, что там в Греции, только с точки зрения поехать отдохнуть, правильно? Значит, зарубежная жизнь нас стала меньше интересовать. А взамен получилось, что сегодня информация это даже не поле сражения, это поле ужаса.
Вот об этом мы поговорим, об ужасе, о сражении сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии один из легендарных создателей многих телевизионных программ и российского телевидения Анатолий Лысенко и мой коллега Сергей Варшавчик. Мы пытаемся обсудить, как изменилось информационное и общественно-политическое вещание за минувший год и вообще, какой нынче информационный порядок на дворе. Вам мы задали вопрос, назовите главные события, антисобытия общественно-политического вещания минувшего сезона. Вы пытаетесь это сделать. Сергей, у вас есть какие-то ну, определяющие тенденции вот именно этого сегмента вещания,
да, конечно,
за минувший год?
Угу. Ну, основное, на мой взгляд, отличие этого сезона, да, в новостях, это то, что подспудно стартовала, так я называю, операция «Преемник». И мы видим, я тут не соглашусь с Анатолием Григорьевичем, что у нас мало положительных новостей. Нет. У нас есть положительные герои, я имею в виду, в первую очередь, Владимира Владимировича Путина, затем Дмитрий Медведев с его постоянными выступлениями, разъяснениями о национальных проектах. И третий, наверное, персонаж – это пересаживающийся с истребителя, значит, в танк, с танка, значит, на подводную лодку, меняющий, значит, форму одежды, министр обороны Сергей Иванов.
Где-то мы это уже видели.
Да, где-то мы это все это видели. И на самом деле ведь вот какая штука. Да, с одной стороны, конечно, телевидение, оно показывает, где что-то там взорвалось, где-то, значит, там что-то сгорело, но ведь все это отдельное проявление жизни. По большому счету, жить стало лучше, жить стало веселее. Если брать там верстку новостных программ любого федерального канала. На самом деле, вот какие-то события, которые действительно можно обсудить и посмотреть, на мой взгляд, это канал «Культура». Все, что показывается там Первым, России, НТВ, как правило, это тщательно, так скажем, самоцензурированная новость, если говорить-то уж, собственно говоря.
Да даже как не сам цензурирует. Все, что рассказывают коллеги, я не знаю, Анатолий Григорьевич, как во времена гостелерадио, во времена российские, конечно, этого было наверняка меньше, хотя ясно, что и вы советовали, и с вами советовались, и вы разговаривали. Но просто сейчас
знаешь,
ощущение...
Мы ведь не советовались. Было пост. Да, ну, у нас была система пост криков.
А в гостелерадио это не обсуждалось. Очень многие понимали встроенность задач.
Все знали правила игры.
А вот сейчас происходит какое-то невероятное циничное состояние. Молодые коллеги рассказывают, что они вынуждены снимать то, чего на самом деле нет, или так верстаться, что это искажает события, и доходит вплоть до того, что они не могут вернуться потом в это место, к этим людям, поглядеть им в глаза. Вот это-то зачем делать?
Знаете, я одну вещь скажу. Вот у меня раньше был рефлекс, да, до 2001 года, вот там в 19.00 и в 19.00 включать там НТВ. Смотреть то, что покажут сегодня. Я не знал, что могут показать. Серьезно. Я не знал, действительно, были во многом новости. То есть, это касалось, конечно, каких-то там чрезвычайных ситуаций. Это касалось политики. Сейчас я практически, у меня рефлекса этого нет. То есть, если мне нужны какие-то новости узнать, я телевизионный обозреватель, как правило, их ищу в интернете. Потому что... Вот самым заметным, например, событием на том же НТВ стало на прошлой неделе, например, когда в эфир значит, выбежали гримеры и стали гримировать в прямом эфире, значит, вот ведущих сегодня, по-моему, 22 часа. Вот чем.
Ну, ты понимаешь, Сереж, ты вот сам сказал. Ведь изменилось сегодня. Изменило само потребление новостей. Если раньше телевизионные новости были, ну, как сказать, основным блюдом потребления, то сегодня новости ты получаешь тот слой людей, которые интересуются новостями. Я позволю себе сказать, может, это обидит наших слушателей или зрителей, что далеко не все интересуются новостями. И далеко не все интересуются политикой.
Это разумеется.
И, к сожалению, а может быть и к счастью, у нас слишком был высок градус интереса к политике. Это свидетельствует все-таки о нездоровье общества. Нормальное общество должно интересоваться политикой в момент выборов. А остальное время оно должно так просто приглядывать и для себя оценить. Слушай, я больше за этих голосовать не буду. А не рвать на себе волосы, кричать быстренько все на митинг. И выступим в защиту народа.
Ну, политика-то вот аукается. И семье Прокофьевов, и Дольщикам, и
Байкальской трубой. Я вам должен сказать, что политика аукается.
И власть
ведет себя. И в какой-то мере она ведет. Ведь вот то, что происходит сегодня с этой семьей, и то, что происходит с Бутовым. Кстати говоря, о Бутове я видел 2 или 3 сюжета после первых писем. Они были довольно невразумительные, там ничего не было особо... То есть было все понятно, но такое было ленивое сообщение
вот,
о том,
вот,
что
вот,
есть.
Вот вы сейчас идете к тому, о чем я и хочу вас спросить. Вот это от ленивого куда? У нас кто сейчас с кем борется?
А я вам скажу, что здесь ведь произошло что? Что этот конфликт, из конфликта человека и власти муниципальной перешел в совершенно другую грань. Это конфликт вокруг права собственности. Самого главного. Вот может нравиться, не нравится то, как вел Соловьев. Я небольшой его поклонник. И вел он себя довольно, как говорил мой один знакомый начальник отдела кадров, размуздано. Он все время путал умные слова. И он вместо размуздано говорил размуздано. Вел он себя несколько размуздано.
Нет, и главное, Антон Юрьевич, сейчас прерву, вы закончите сейчас. Там прозвучала, на мой взгляд, опасная для мысли о собственности вещь, когда была сказана фраза «Закон должен стоять на страже сирых и убогих». Закон должен стоять на страже всех.
Вот, закон вообще должен... Ну, это наше, знаете как, у нас же ведь вообще... Если вы помните, кто-то хорошо сказал, что по идее, я с этим согласен, по идее, говорит, вот общественная палата, я небольшой поклонник ее, в общем, я не очень могу понять, чем она должна заниматься, но в данном случае она нашла себе занятие. Она защищала сирых и убогих. Если вы вспомните, Николай I, создавая жандармский корпус, вручил Бенкендорфу белый платочек, дабы утирал на слезы вдовиц и убогих. А что вы хотите? Между прочим, общественная жандармерия в защиту бедных и убогих – это не такая плохая вещь.
А вот общественной палате понравилось.
А
вот смотрите.
А я вам скажу, знаете почему? Да. Вы не забудьте, вот на секундочку. А мы живем с вами в не очень обычном обществе. У нас идет медленный процесс смены гумус советикус на гумус сапиенс.
Постсоветикус.
Постсоветиков, сапиенс, как хочешь, но переходное. Мы ведь привыкли, что человек – общественное животное. Мы все это учили, я не помню, кто Маркс рассказал или кто-то до него там сказал. Но ведь это было не общественное животное. Это было общественное животное, воспитанное в зоопарке, где его кормили, поили, привыкшее к опеке. Сбегать в парторганизацию на мужа пожаловаться, сбегать местком за бесплатной путевочкой, сбегать в комитет комсомола, что-нибудь еще. Это все исчезло, и огромное количество людей почувствовало себя некому побежать жаловаться между официальной властью и человеком. Была какая-то такая демпфирующая штучка из общественных организаций. А сейчас, вы же не побежите в первичную организацию «Единая Россия». Правильно? Я, во-первых, не знаю, где она, есть ли она. И кроме того, я же не сумасшедший. Чего же я туда побегу?
Вот еще что интересно, Анатолий Григорьевич. Если там при Гослерадио такие сюжеты были практически невозможны, если при Ельцине такие сюжеты были вполне возможны, но на них не обращали внимания, то сейчас как бы третья эпоха, когда вот интересно, когда вдруг вот это прорвалось.
Ты
когда,
ошибаешься, Сереж.
Когда, сейчас я договорю, когда Юлия Прокофьева призвала уже там, значит, акцию провести, белые ленточки повязывать.
Да.
И вот мне очень интересно, потому что ведь это не первый случай. Первый случай был в прошлом году с вот этим водителем
Щербинским.
Щербинским, да. Когда стихийно люди организовались, и та же «Единая Россия» к ним потом же присоединилась на волне.
Так вот, что и происходит. Ведь, ну, во-первых, надо сказать, что и в Гослерадио иногда попадались критические сюжеты. Это было очень непросто. Но, кстати говоря, почти каждый из этих сюжетов, если выходил в эфир, он потом звучал дважды, и по нему принималось решение.
Я сказал почти.
Почти, да, по нему принималось решение. Была, при всем при том, особой гласности не было, но слышимость-то была. Сейчас гласности и слышимости нет. Да, с этим хуже. Но я вот вижу, например, в этом прекрасную вещь. Это, наконец-то, какой-то момент... явление, если хотите, общественной самоорганизованности.
Гражданское общество.
Хорошо, а вы не
в момент становления гражданского общества.
Вот,
да.
Вам не кажется, что есть некоторая аналогия между, там, скажем, рельсовыми войнами и вот такими войнами, что это тоже кто-то может использовать? Те же кланы в Кремле или так далее. Или это уже
любое движение народное...
Кто-нибудь из
себя. Да уже использует.
В любой учебник по политологии вам скажут, что нужно... Почитайте Ленина.
Да. Все вам
схватить вовремя и возглавить.
Да.
Вот.
А мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в 13 часов в эфир выйдет программа «Правосудие». Эксперты в студии Радио Свобода, главный государственный инспектор труда города Москвы Оксана Лабазова и член независимого экспертного правового совета Владимир Миронов расскажут о поправках к Трудовому кодексу России. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России проверяет сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились вчера в интернете. 4 человека погибли и 25 были ранены в воскресенье при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Среди убитых и раненых – граждане Украины, Белоруссии, Турции и Норвегии. Жители Южного Бутова сегодня подают в Тверской суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии «жлобскими». Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию «Миттл Стил». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь». Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе с сектором Газа. Двое израильских военнослужащих и 3 палестинца были убиты в воскресенье во время перестрелки с боевиками. Один израильтянин взят в плен. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили 2 местных жителя. Премьер-министр Восточного Тимора Мари Аль-Катири объявил об уходе в отставку. В мае в стране начались беспорядки после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В стране были дислоцированы международные миротворцы. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся и их родителей. 18 человек были госпитализированы в воскресенье с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, это Анна Качкаева. В эфире программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии Анатолий Лысенко и мой коллега, обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Вместе с ними мы обсуждаем тему нового или старого нового информационного порядка. В общем, судя по тому, что говорит нам господин Лысенко, все это такими волнами перетекает, как-то мимикрирует.
Успирали. По спирали.
По спирали, как все, что в истории происходит по спирали. Ну, вот некоторая изощренность современная, она похожа на бывшую изощренность гостелерадиовского телевидения. Чего-то добавляется к этому, конечно, нового. Но, тем не менее, вот очень живо отреагировали наши уважаемые слушатели на ваши слова.
Я прерву на секундочку. Я в свое время общался с руководством BBC. Ага. Как-то очень доверительно мы общались.
После определенной
дозы как-то прошел такой период откровения, и они мне рассказывали, как там умеет общаться власть. Высочайший изощренность.
Ну, конечно, за минувший год, если говорить, например, об американском телевидении, новости покинули 2 столпа американских, Дэн Разер и Тед Коппел, и ушли себе тихо на канал Discovery, а один в какое-то там радио, потому что больше не могут терпеть издевательства.
На фоне Китая у нас просто демократия и свобода.
Нет, но власть всегда интересуется информацией, это естественно. Никогда еще я за все время своей работы... Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь позвонил по сверху по вопросам передачи в мире животных.
Вот, об этом сейчас тоже поговорим. Вам, уважаемый слушатель, тем не менее, мы задали вопрос. Назовите главные события и антисобытия общественно-политического вещания минувшего сезона. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, звоните. Народ, значит, отреагировал, Анатолий Григорьевич, на ваши слова. Константин из Москвы пишет: с приходом к власти Путина положительным является то, что из эфира все больше исчезает прозападная пропаганда, почти исчезло прославление врагов России, особенно чеченских бандитов, да и журналюги поумнели, так это нас называют. А вот господин Гамов интересуется, почему это телевидение целую неделю порочило Устинова, а после того, как он стал министром, опять стало его хвалить. Ну, не порочило, но так молчало.
Кстати, это интересно.
Это интересно, да. А, безусловно. Еще одна. Общественная жандармерия по защите сырых и убыги, это вообще-то сильно, пишет нам Роман. Тогда, если вдуматься, то не Путин ведь это придумал. Так Анатолий Григорьевич сказал, что вообще-то Бенкендорф придумал. А в Саудовской Аравии уже давно существует ведомство под названием Министерство преследования порока и поощрения добродетели. Ну, там вот такой вот вариант. Так. Лысенко, мы воспитывались не в зоопарке, а в нормальном обществе. Вы в зоопарк хотите нас загнать, и ваши все сообщники. Арбен из Москвы возмущается. Вот. Такая реакция. Ну, мы подождем еще звонков и откликов.
Кстати, действительно, вот эта тема...
Об Устинове?
Об Устинове, когда вот человек ушел, и когда все поняли, что он ушел, и это не... Там, видимо, не все чисто, потому что не было объяснено, да? Официально почему? Ну, 6 лет проработал долго, всплыли три кита, загадочная смерть Юрия Петровича Качихина. И об этом же говорилось в программе Соловьева, ведь, по-моему, да, и Гуров там был. А потом, когда выяснилось, что это была рокировочка, да, чайку, значит, в прокуратуру Устинова.
Чайки вчера дифирамбы.
Юстицию, то, в принципе, действительно, разговоры прекратились на государственном телевидении об этом.
Во-первых, это не совсем рокировка, так не будем говорить, все-таки. Влияние генерального прокурора, значит, на высшее влияние министра юстиции. А затем, честно говоря, когда Устинов был генеральным прокурором, я что-то не видел особо материалов, которые его хвалили бы.
Не хвалили, просто аккуратненько промолчали.
К нему да. Как-то не было.
Я немножко о другом, Анатолий Григорьевич.
Каждый стремился, кстати, слегка куснуть.
Я немножко о другом.
Естественно, когда он ушел, этот кус стал более активным.
Просто стали разбираться, почему, да, от чего,
свидетельство
до каких.
Свидетельство одной простой вещи.
А потом
население, и, к сожалению, журналисты, ни шиша не знают о том, как работает власть, какие решения она принимает. Так же, как разговор о преемниках. Это точное подтверждение фразы, опять-таки, столь любимого мной товарища Черчилля, что это борьба бульдогов под ковром, ничего не видно, только иногда вылетает трупы.
Я бы поправил.
Мы не знаем
этой технологии. Она узнает об этом спустя какое-то время.
Ничего не узнает. Она узнает
дома свой. Анатолий Григорьевич, ну было десятилетие, когда все-таки это бульдожи...
Сережа, мы не знаем даже 50-х годов, 60-х еще.
Нет, ну было.
У нас же архивы не вскрыты еще. Что мы знаем о своей истории?
Но вы же помните, что все-таки десятилетие было, когда эта бульдожья схватка вылезала из-под ковра.
Да.
И это было, между прочим, не так бесполезно, как мне кажется.
Ну, я тебе скажу так. С точки зрения воспитания общества, вот, понятия и воспитания журналистов, было полезно. Но в то же время это привело, между прочим, к очень сильному падению авторитета власти.
Ну и журналистики в том числе, да. Конечно.
Так что тут такая штука в двух концах.
То есть это сакральность власти такая, да?
Вообще, нельзя. Конечно, по мере развития общества мы будем больше понимать. На сегодня все-таки у нас вот эти все процессы, они, как сказать, они математически не обоснованы, они почти все строятся на введении какого-то коэффициента случайности, коэффициента левой ноги. Понимаешь, вот с какой ноги встал
это
и
понятно.
Все.
Если в это рассказать, это действительно
выглядит очень скудно. Да, в нормальном обществе этого коэффициента... Почти нет.
Да понимаете, Анатолий Григорьевич, ведь вот смотрите, опять же, на деле Бутова. Простая же вещь. Если, скажем, в апреле, когда газеты об этом стали писать, и, как вы говорите, лениво кто-то все-таки снял сюжет. Если бы журналисты исполнили свой долг и внятно занялись этой историей с семьями и прочим, да, то механизм власти, может быть, бы стал более очевиден, чиновники скорее бы всплыли. А вот сейчас, когда так вдруг вскинулась
здесь
общественная палата...
Здесь виноваты и дети. те не продлили тему,
а
власть лениво, ну, брешут журналисты. Ну, ребята, кого наказали за то, что пишут журналисты? Ну, кого наказали? Покажите мне, кого?
Да, за это время.
Никого не наказали. Значит, что мы будем на это обращать внимание? Сейчас, я понимаю, что сейчас Лужков оказался в сложнейшем положении. Срочно нужно сегодня-завтра назначить виновного. Потому что иначе это вырастает в очень неприятные
пока
вещи.
Он в роли виновного.
Я же говорю, назначить. Типа. Если не назначишь, значит, ты крайний.
Давайте послушаем. Иван Сергеевич из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я с удовольствием слушаю оценки и согласен с тем, что телевидение деградирует. И не только телевидение и радио. Но я хотел бы обратить внимание ваше вот на что. Настолько изменился и стал пошлым, безграмотным язык и на телевидении, и на радио. Послушайте. Погода по Москве. Время по Москве 21 час. Где в русском языке такие обороты? Такое хамство, такое неуважение достоинства России, достоинства собственного, безграмотная речь. Ведущие стали какие-то оборботы, хамы. И никто не думает о том, что язык – это орудие мысли. Каковы мысли, таков и язык ведь получается. Благодарю вас.
Константин из Петербурга, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я бы хотел такую очень коротенькую сравнительную характеристику.
Только коротенькую, пожалуйста.
Очень коротенькую. Значит, новости, допустим, по России, канал в Чечне, уничтожено там два боевика, среди силовых структур потерь нет. Новости от той же темы «Радио Свобода». В Чечне убиты двое сепаратистов, о потерях с российской стороны не сообщается. Следующий вариант. Сегодня рассказывают, как Лужков обозвал там вкладчиков, дольщиков по свободе, как захватили израильского солдата. По телевизору говорят, что в Петербурге страшный пожар, погибли 7 человек, в Макаровке пацаны практически, 18-19 лет. По свободе об этом ни слова. Спасибо.
Это сравнение, что выборность
и те, и те виноваты.
Ну, выборность и субъективность новостей, выборные. Конечно, они всегда субъективны.
И субъективны, и выборны.
И вот, кстати, о новостях. Я совершенно сознательно приготовила здесь вам еще одну тему, которая касается запуска информационного канала, о котором мы с вами сейчас, может быть, немножечко поговорим. А нашим слушателям будет любопытно. 1 июля исполнится давняя мечта Олега Добродеева. В эфир выйдет круглосуточный информационный канал, создаваемый на базе ВГТРК. Пока канал будет выходить в пакете НТВ+, а к осени его, судя по всему, пытаются сделать сетевым, а в некоторых городах-миллионниках заведут в кабельные сети. История этого проекта долгая, разговоры шли давно, в 2003 году даже писали концепцию, набирали команду. Тогда предполагалось, что канал возглавит экс-руководитель новостей ТВС Григорий Кричевский, перебравшийся к тому времени на ВГТРК. Но от проектов к делу стремительно перешли только 3 месяца назад. В мае Олег Добродеев пообещал президенту Путину, что канал такой будет запущен. Так же, как и Russia Today, новости 24 возглавит молодой специалист. 26-летний Дмитрий Медников, который последние пару лет в информационной дирекции ВГТРК занимался региональными филиалами этой компании и умело корректировал информационные потоки в регионах. Так же, как и в случае с созданием Russia Today, гонка с созданием новостей 24 связана с несколькими обстоятельствами. Последний год социология констатирует катастрофическое падение интереса к телевизионным новостям у качественной аудитории. Важно, что государственный холдинг уже достаточно управляем, технически оснащен и многофункционален, чтобы справиться с круглосуточным вещанием. И нельзя не учитывать грядущую цифровизацию всей телевизионной сферы. Наконец, новый канал будет единственным каналом, который в прямом эфире станет транслировать все мероприятия предстоящего саммита «Восьмерки», чем не площадка, чтобы нарастить информационные пропагандистские мышцы. Канал создается усилиями нескольких информационных служб. В подготовке эфиров участвуют радиожурналисты «Маяка», международные корпункты, журналисты канала «Культура», региональные компании и 6 новостных бригад, специально сформированных для канала. Для офисного телевидения, каковым и должен стать этот канал, принципиально важны утренние и дневные часы. Именно в этом промежутке эфира предусмотрены основные прямые включения, комментарии экспертов и обзоры прессы. Каждый эфирный час будет состоять из свежих новостей, экономической рубрики, обсуждения событий с гостем, прессы и двух блоков региональных новостей. Как раз вот информация из регионов будет отбираться по двум принципам. Ежедневные новости из столиц округов, а также из Грозного и Калининграда, двух принципиальных для России регионов. Раз в неделю в эфир круглосуточного канала должны появляться все остальные территории. Создатели рассчитывают, что у канала должен появиться свой активный и заинтересованный зритель. Это вот все, что мне удалось до официальной премьеры, до официального представления этого канала узнать про сетку и про ТИП. И вот и вас, Анатолий Георгиевич, и вас, Сергей, я хочу спросить. Какова, на ваш взгляд, сверхзадача? Чего этот канал должен сделать?
Ну, можно только, во-первых, поздравить Олега, который действительно, это его мечта. Я думаю, это будет интересно, потому что это его жизнь. Вы знаете, что он должен сделать, он должен взять на себя тех, кто действительно интересуется информацией, раз. Тех, для кого эта информация нужна. Пусть это не обижает зрителей, далеко не всем она нужна, между прочим. Очень многие смотрят ее просто как... Ну, воткнула, она идет. В общем-то, вот это бега. Я думаю, скорее он должен посмотреть эту Катю железнозубую или там какую-нибудь няню, чем информация. Это нормальное расслоение аудитории. Аудитория должна расслоиться еще дальше. Вот должна расслоиться та аудитория. Телевидение должно бороться за ту аудиторию, которая интересует информацию. Сегодня эта аудитория уходит все больше и больше в интернет. Значит, если телевидение хочет сохранить свое влияние на наиболее продвинутую часть населения, на наиболее властную, извините, на наиболее денежную часть населения, не будем прикидываться, что это не учитывается, оно должно иметь вот этот канал влияния. Вот этот канал влияния появляется.
Когда сейчас говорят об этом канале, все время ссылаются на вашу цитату из интервью Сергею Варшавчику, когда вы говорили, что, собственно, ВГТРК – это опора, которая скрепляет государство, и именно эта компания взяла на себя функции гостелерадио.
Я в этом твердо убежден.
То есть это еще один из каналов большого гостелерадио, который...
Да. И в то же время это один из каналов, если хотите... Пусть это на радио «Свобода», я понимаю, это звучит несколько консервативно, это один из способов укрепления государства. Скрепление и укрепление государства. Причем скрепление я бы вынес даже на первую вещь. И укрепление государства.
Ваше мнение, Сергей?
Я согласен с Анатолием Григорьевичем. Действительно, это попытка перехватить, наверное, последняя, может быть, попытка качественной аудитории, уходящую в интернет. Во-вторых, это, несомненно, достаточно такой сильный ход перед «Большой восьмеркой». И, в-третьих, не надо забывать, что у нас на носу выборы, которые довольно-таки стремительно приближаются. И в этом смысле это, конечно, канал влияния. Это, естественно, не... По своим задачам это будет не то, что выполняет канал России, там, да, Петросян, Кривое зеркало, Вести.
То есть это оставили, это телевидение для бедных оставили с Петросяном, а вот здесь
другое
вот
дело, что другое дело, что вот еще какая вещь. Чем заполнять эфир круглосуточный? Потому что, понимаете, какая вещь? Что это государственный канал. Это такое Russia Today, только внутреннее употребление. А тенденция получается такая, что все больше и больше государственных каналов, и все меньше и меньше каких-то независимых источников информации. Естественно, понятно, что по этому каналу никогда не скажут каких-то вещей, которые не хотелось бы там власти, каким-то, и так далее, да? Поэтому, с моей точки зрения, это, естественно... Канал государственной информации в чистом виде.
Ну, Сережа, общенациональный канал на сегодня в нашей стране не может не быть государственным.
В наше время.
Я думаю, что вот такая как бы независимая информация на сегодня, это будет скорее местные каналы, на будущее, пытаюсь экстраполировать, местные каналы, местная пресса, те, которые более свободны, потому что пока появились... финансовые группы, способные держать вот такие мощные средства массовой информации, только в пределах их средств хватает пределах даже не округа,
наверное. Я больше скажу. Появление независимого негосударственного информационного канала будет рассматриваться как угроза безопасности.
Он просто страны. Невозможен. Потому что он,
вот значит, я и говорю, почему
да,
невозможно.
Да, он должен быть тогда каналом, ну, я не знаю, какой-то олигархический, очень у нас, крупный.
Ну да, как, у нас, скажем, со времен НТВ
Гусинского. У нас, нет, у нас со времен Гусинского говорят, что это партия, понимаете, независимый канал, это партия. Понимаете, поэтому
трагедия
давайте
вообще
не будем делать.
То, что происходило с Гусинским, трагедия в другом, что... К сожалению, он, Гусинскому памятники мы можем поставить, конечно, за создание независимого телевидения.
Между прочим, за многое.
Он
за свое,
да, да, он
свое
дело сделал, да. Володь. К сожалению, он слишком рано начал торговать каналом. Вот его психология просто, к сожалению, ну это всяшняя наша психология. Он слишком рано начал это делать, поторопился.
А вот это все-таки мысль, как она вам, что за контроль над информационным порядком на больших каналах, да, все остальное содержание на каналах отдано на откуп хозяевам
вот,
телевидения.
Ань, это хотел сказать, больше всего боюсь, что...
А хозяева мы знаем,
знаете,
ровно
как
там
бы, да, что
пять
вот
пальцев рук.
Уж уйдет вот этот важный. Ну, я говорю, я вот сколько лет я отработал на телевидении, ни на старом, ни на новом, я не помню, чтобы кого-то наказали за художественное телевидение, за познавательное телевидение.
Ну, могли положить
один
на полку.
Один раз был случай, за детское телевидение наказали там за выступление Папанина.
Когда он матерился.
Да, и то наказали, как потом выяснилось, не наказали, а похвалили, потому что не видели. Ну, ладно. Это вот единственный случай был. Конечно, вот следить за этим. Вот трагедия другая, чтобы внимание и государства, и внимание руководства канала не пошло, ребята, вот это, а там вот пусть будет день и ночь Петросян со Степаненко. Хотя они оба достаточно талантливые люди, но
на новом
просто
канале
нельзя
не будет Петросяна со Степаненко.
Нет, на новом
там все будет очень серьезно.
Вот вопрос другой. Мне кажется, что путь развития, это прекрасно, еще появился этот канал. А дальше следующий этап развития, что должно, на мой взгляд, сделать государство, которое сегодня, если раньше мы говорили, хорошо бы, но, ребят, ну а где достать 45-50 миллионов долларов? Сегодня для государства достать 45-50-60 миллионов долларов, ну,
да этот
извините,
канал обошелся не очень дорого.
Фу, плевок. Да нет, ну, для сегодня для государства кончилась эта эпоха, когда не было этих копеек. Вот сегодня государство должно понять одну простую вещь. На руках у него уже не 4 туза. У него штук 12. Или 10, там, если по большим городам. А что делать? Дальше тиражировать? На всех каналах ремонтируют мебель. На всех каналах ремонтируют квартиры. На всех каналах сажают цветы. На всех каналах готовят продукты. На всех каналах Петросян, Степаненко, Дробошенко и так далее, и так далее, и так далее. На всех каналах все одинаково. Так, может быть, долг государства?
Вспомнить ведь о детях.
Да. Вот, в конце концов, канал. Извините, государство тратит деньги на образование. Это его функция. Оно и тратит не свои деньги. Он тратит наши деньги. Деньги надо платить. Вот государство должно разобраться с тем набором карт, которые у него на руке, и сделать. Если информационный, да. Должен быть канал детский. Должен быть канал образовательный, должен быть не один, наверное, а два канала культура подразбитых, а дальше какие-то должны быть и сборные каналы тоже, бога ради.
Только не хочется, чтобы на детском канале появлялись такие там сюжеты, как молодые, значит, там ребята там, значит, в майках с надписью там соответствующими идут куда-то. И прославляет, значит,
ты знаешь, в чем дело? Это все зависит, между прочим, от руководителей каналов, от их ума и профессионализма. Так как я работал в молодежной редакции центрального телевидения, казалось бы, что мы должны были бы все время показывать, если помнишь, как все наши съезды начинались, Ленин, партия, комсомол. Я помню, открывался такой съезд, Ленин, партия, комсомол, а мы с моим приятелем Володей Соловьевым покойным стоим и ждем, что вот сейчас закончится это, и мы пойдем в коридор там заниматься своими делами. К нам подходит такой активист, Ленин, партия, комсомол, хлопает ручками и говорит, или хлопать, или уходить отсюда к такой-то матери. Ленин, партия, комсомол. Так вот,
понимаешь... Вы его хлопнули?
Нет, мы тихо пошли в коридор.
Тихо развернулись и пошли
понимаешь,
курить.
Это зависит от профессионализма. Молодежки никогда не допускали вот этой вот психология первоученика. И от этого «Молодежка» была и, наверное, на всю жизнь останется лучшей редакцией.
Кстати, хочу сказать, что еще собирается запускаться с круглосуточным каналом информационным, еще третий канал. Они собираются делать
тоже на
спутник. Где-то ближе к осени.
Ну, там не совсем это, информационный.
Ну, это будет Сити-канал.
Но,
в принципе, тенденция очевидна. Да. Круглосуточный канал.
Так борьба за другую аудиторию.
Она есть. Я скажу сразу, я всю жизнь стоял на этой позиции. Я не очень понимаю тяги к круглосуточному каналу. Хотя сейчас появилась у нас и ночная жизнь, и ночной сдвинулась. Но я не очень понимаю. Это, конечно...
Но вы уже, консерватор, вы уже говорили.
Да, я скорее консерватор, потому что я считаю, что... Хотя для меня, например, круглосуточный канал – хорошая вещь, потому что у меня день сдвинут, и ночью я с удовольствием послушал. Но я Евроньюз смотрю. Угу. Мне этого вроде, так сказать, вот хватает.
Ну, просто будет, видимо, этому каналу с кем и конкурировать, потому что в кабельных сетях уже и сейчас в регионах. И есть Евроньюз целиком.
Конечно.
Не очень много, но есть. Есть RTVI, не очень много, но есть. И, значит, вот на
я
этой
думаю,
площадке...
Что технология...
А на подходе еще один государственный канал, товарищи. Пятый.
Телевидение регионов. Вот тут я вообще не разрешаю.
Так что пауку государственных каналов к 2007 году еще прибавится.
Степени, что сегодня человек обладает, ну, более-менее средствами, завести себе домой десятков пять каналов может. Знание языка тоже постепенно уходит из экзотики в повседневность. Да и убежден, что вопросы машинного перевода, я знаю, тоже довольно быстро двигаются. И человек получит возможность смотреть и китайское телевидение, с удовольствием смотрю, ничего не понимаю. Вот, потому что оптимизм лица излучает как-то. Вот. И
северокорейское, говорит, что
CNN, северокорейское, понимаешь, я один из немногих, который видел это телевидение. Поэтому
я остался жив.
Я бы не хотел этого.
Да, не надо. Вот этого точно надо, довольно тоскливо.
А то есть китайское еще можно?
Да, кстати говоря, вполне
то есть, короче говоря, даже если на этом, как его уже назвали, там, первый пропагандистский, информационно-пропагандистский, вот это вот... Похоже, какая-то устаревшая все-таки формула, потому что оно пропагандистский, но в конкретном сегменте.
У нас всегда привычка попугать.
Дай бог с ним. В конце концов, пропаганда бывает тоже разного свойства еще. Мы просто привыкли, что она только дурная. Вот когда государство должно проводить, как Евроньюз, например, идею Единой Европы, это ведь тоже пропаганда.
Евроньюз ведет Единую Европу. Американцы в фильмах ведут гигантскую пропаганду и умную пропаганду.
Так, в общем, сказать. Вы хотите сказать, что ничего страшного в том, что это будет абсолютно прогосударственный канал, в этом нет?
Нет.
Или все-таки хорошо, когда в информационном таком вещании появляются нормальные элементы не закрытых тем и разрешенных людей?
Аня, я бы сказал бы так. Вот мне очень хочется быть высоким и стройным. Но я никогда не буду высоким и стройным, потому что вот я невысокий и толстый.
Зато у вас есть вес
говорить.
В обществе.
Но вес в обществе, знаешь, мне бы хотелось меньше иметь физического веса. Вот почему мы все время хотим вот какой-то гоголевской женитьбы. И носик такой, и ушки такие. Будет канал прогосударственный. Разбогатеем, изменится структура распределения средств, появятся олигархи, которые будут вкладывать деньги в телевидении,
им
дадут возможность.
Будут, да, которых не будут бояться,
вот,
а им
говорить,
дадут
да.
возможность.
Им дадут возможность, потому что они будут... Почему? Потому что они уже будут предсказуемы. Понимаете? Все это со временем. Мы все время торопимся. Вот это вот, хоть товарищ обиделся, скажет, что не зоопарк. Вот это
обиделись,
стремление...
Обиделись, страшно за зоопарк, обиделись. На вас обиделись.
Да я, мне самому неприятно, что я... понятие зоопарк. Пусть только подумают, что я имел в виду зоопарк. Пусть называют национальный парк. Это... Но клетка была-то, к сожалению. Была клетка. Кто-то сидел там, а кто-то внаружи сидел. И, понимаете, вот появится... Мы все время торопимся сделать все.
Так эпоха
пятилетка
какая?
В три года.
Так какая эпоха?
Сережа, мы уже 75 лет прожили в эпохе, где у нас каждый понедельник начиналась новая жизнь. И мы все время торопились обогнать время. Результаты мы сейчас с трудом, за 15 лет, с трудом еще только-только разобрали развалины.
Ну вот, я думаю, что будем разбирать еще не один раз, да. И в том числе с вами, уважаемые господа, и в нашем эфире. Я вас благодарю. Анатолий Лысенко и Сергей Варшавчик были гостями студии «Радио Свобода». Напоминаю вам, что в 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска — судьба похищенных в Багдаде российских дипломатов. Официальное подтверждение информации об их гибели пока еще нет, хотя заявления экстремистов и кадры убийства появились в интернете. Подробнее об этом в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир